რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели. В конце каждой недели мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Сегодня мы поговорим о мире и войне. Тема, естественно, вечная, но на этой неделе она обрела вполне актуальное звучание в связи с новым поворотом украинского кризиса. Там сейчас идет речь о возможности прекращения огня, которую предложил новый президент Украины Петр Порошенко. О том, о перспективах какого-то мирного урегулирования, говорится об этом довольно много, но практических шагов, если судить по последним сообщениям, пока сделано не слишком много. К сожалению, бои продолжаются. Поговорим мы сегодня не только об этом конфликте, оттолкнувшись от него, но и в целом о том, как вообще, какие способы существуют в Европе, в ее прошлом и настоящем, урегулирования вооруженных конфликтов, как, собственно, добиться мира, какими способами его наиболее эффективно можно достичь. Вот об этом обо всем мы сегодня поговорим с участниками проекта «Европа», мои собеседники Александра Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Добрый день, коллеги. Ну, как я уже сказал, давайте начнем с наиболее жгучей, с наиболее актуальной ситуации, ситуации на востоке Украины. Саша, ну я обращусь для начала к вам, к Александре Вагнер, как человеку, наиболее пристально следящему за происходящим на Украине и не так давно побывавшему в зоне боевых действий. Вот, по вашему мнению, шансы на перемирие сейчас возросли? Вот этот план Порошенко, который был объявлен, это политический ход или это действительно некая такая вещь, которая может привести к, как сейчас модно говорить, это словечко политики употребляют очень часто, к деэскалации конфликта?
Я думаю, что, конечно, вряд ли можно рассчитывать на то, что действительно этот конфликт после прекращения огня может утихнуть, по той причине, что некоторые представители уже и так называемой Донецкой Народной Республики, и так называемой Луганской Народной Республики заявили о том, что они этот план мирного урегулирования Порошенко не воспринимают и, в общем-то, огонь прекращать не собираются.
А почему, кстати, как они аргументируют?
Ну вот, например, Стрелков, который сейчас находится в Славянске, он сказал, что все подчиняющиеся ему какие-то вооруженные формирования не собираются, в общем-то, идти на переговоры с киевской властью и, собственно, уходить тоже, поскольку в этом плане Петра Порошенко есть один из пунктов, это создание специального коридора для тех, скажем так, людей из России или там других регионов, которые приехали воевать на Украину, покинуть территорию Украины и уехать в Россию, но, по словам Стрелкова, таких людей нет. Естественно, надеяться на то, что каким-то образом это прекращение огня приведет к тому, что действительно те, кто воюет с оружием в руках против украинских военных, покинут, или там часть из них уйдет, или, например, сдадут оружие, поскольку там в плане есть еще и такой пункт, что если человек сдаст оружие и пройдет специальную проверку и выяснится, что он не имел причастности к каким-то серьезным военным преступлениям, то он может как бы обрести свободу. Но я думаю, что это те, кто хотел уйти, да, и те, кто стремился к тому, чтобы не участвовать в этом конфликте, они уже эту территорию покинули. А там остались, я думаю, самые твердые, да, люди, которые уже от своих позиций не отступят.
Саша, к Александру Бобракову я хочу обратиться. Вы, поскольку активно наблюдаете в силу своей профессиональной деятельности за тем, что происходит в социальных сетях, война нынешняя приобрела такое измерение, естественно, и электронное, в том смысле, что все события, которые там происходят во время этого конфликта, моментально разносятся по интернету, некоторые из них оказываются фейковыми, некоторые настоящими. Дело не в этом. Дело в том, что я хотел бы узнать ваше мнение, вот как из того, что говорят и пишут, в том числе люди непосредственно там находящиеся с обеих сторон, какое складывается впечатление? Нашла коса на камень, то есть вот эти повстанцы, сепаратисты, сепаратисты, как угодно их можно называть, эти вооруженные отряды, действительно не готовы, ну, я не говорю сдаться, но, по крайней мере, пойти на некоторые мирные шаги, которые предлагает им Киев.
Вообще эти повстанцы, они делятся на много группировок, и как бы говорить за всех нельзя. Очевидно, есть какие-то группы, которые, например, там финансировались, предположим, Ахметовым или какими-то там деятелями, скажем так, украинской политики, которые сейчас будут пытаться легитимизироваться как-то и получить, соответственно, место в новой конфигурации украинской власти. Вполне возможно, что вот какие-то группировки, связанные с этими людьми, там, из партии регионов и так далее, возможно, это будет для них путь именно к окончанию этого противостояния.
То есть я хотел бы уточнить, то есть это какая-то часть повстанцев, которая, в принципе, готова принять идею того, что эти регионы останутся в составе Украины, только на каких-то вот условиях, об этом еще можно, так сказать, договариваться. Я правильно понял?
Я предполагаю, что такая часть есть, в основном в Донецкой области. Да. Что касается вот того самого твердого ядра, о котором Саша говорила, который относится и тот самый Стрелков, как бы, и, очевидно, те граждане России, которые, скажем так, воюют на стороне этих самых сепаратистов, и та часть самих вот этих вот донбассовских сепаратистов, которые, ну, каким-то образом за идею, что называется, борются, вполне вероятно, что они на условия этого мирного плана не пойдут, потому что они, скорее всего, считают, как бы, его реализацию просто поражением, капитуляцией, пусть там не безоговорочной, но, тем не менее, очевидно, они эти условия считают, как бы, унизительными для себя. Поэтому у меня довольно скептические предчувствия в связи с этим планом. Мне кажется, что все-таки вот в том виде, в котором он сейчас сформулирован, шансы на успех его минимальные.
Ну, всегда... То есть, получается, такое «умираю, но не сдаюсь», что ли, со стороны сепаратистов? Но... Потому что, с другой стороны, тот же Стрелков, командующий этими отрядами в районе Славянска, он откровенно признал, что, ну, они продержатся еще где-то с месяц, если не будет массированной помощи со стороны России. То есть, как бы, они сами, какая-то, по крайней мере, часть их лидеров не видит особого будущего у этого восстания, у этого вооруженного сопротивления. И в то же время на мирные предложения не спешат они откликнуться.
Ну, во-первых, все равно всегда есть опция, скажем так, сдаться и пойти на какие-то переговоры уже под белым флагом. И,
ну, я не, сдаться – это позиция слабого,
Я не думаю, что украинские власти будут настаивать непременно на том, чтобы всех посадить в какой-то лагерь там и так далее. Да, я думаю, что, как бы, даже если эта операция будет продолжена, если люди начнут сдаваться, ну, как бы, их выпустят в Россию, и все. Как бы, я так предполагаю. Но мне кажется, что, безусловно, надежда на помощь России, они до сих пор существуют, и, собственно говоря, если бы был четкий и недвусмысленный сигнал из Москвы о том, что такой помощи как бы не последует, речь не идет именно о, скажем так, крупномасштабном военном вторжении, но о помощи в поставке той же самой там военной техники и людей, оружия и так далее, да, которая, ну, как мы можем предположить, и сейчас идет, но сами как бы вот эти вот сепаратисты жалуются на то, что не в тех объемах, которые им нужны. Если такого сигнала из Москвы не последует, вероятно, что они, по крайней мере, довольно большая часть этих сепаратистов, они будут ждать этого сигнала, ну, скажем так, если не до последнего, то очень и очень долго, да. А сигнала нет, ну, мы все понимаем, почему этого сигнала нет, потому что, очевидно, Россия заинтересована в том, чтобы каким-то образом вести на фоне вот того, что там происходит, этой вооруженной борьбы, некую политическую игру. Если эта вооруженная борьба прекратится, то Россия лишится важного козыря просто в этой политической игре.
Я хотела добавить по поводу этого заявления Стрелкова, поскольку этих заявлений было уже несколько о том, что действительно там они не могут продержаться, но, в общем-то, ситуация коренным образом за это время не переломилась. То есть, несмотря даже на то, что уже сейчас, в общем-то, проходят обстрелы Славянска и Краматорска, и эти заявления Стрелкова продолжаются, я не думаю, что ситуация настолько, скажем так, сложна, да, что без помощи там извне ее удержать невозможно.
То есть, как бы игра с его стороны?
Я думаю, что это, да, я рассматриваю это как часть игры, поскольку действительно положение у украинской армии тоже не очень, скажем так, хорошее, в том смысле, что страна эта не воевала очень много лет, и армия, то есть был отменен призыв как раз вот накануне этих событий, армия очень плохо финансировалась, и, естественно, при таких условиях нельзя говорить о том, что сейчас в данном случае там перевес на чьей-то каждой из сторон. То есть я думаю, что эти заявления Стрелкова – это часть просто игры. Возможно, желание привлечь побольше внимания к себе и, скажем так, чтобы приехало больше добровольцев и так далее.
Ну вот смотрите, пока ситуация такова, что две стороны конфликта не очень стремятся говорить, мягко говоря, стремятся общаться друг с другом, и, в общем, мирное предложение, так сказать, отзвука не находит. Кирилл, как вам кажется, в этой ситуации возможна ли какая-то фигура посредника, но я не имею в виду конкретного человека, может быть, институцию, страну, я не знаю, которая бы поспособствовала урегулированию этой ситуации? Вообще, насколько в таких конфликтах посредническая роль важна? Вот сейчас на Украине ситуация выглядит так, что это действительно так нашла коса на камень. Можно ли здесь какой-то третьей силе вмешаться? Если да, то какой она может быть, по вашему мнению?
Ну, гадать по этому поводу, конечно, даже интересно, да, и я даже представляю себе такие картины, как президент Беларуси Александр Лукашенко мирит Стрелкова
с Порошенко. Это прекрасно было бы.
Вот.
Это бы очень яркая картина.
Да, совершенно верно. Вот, а Владимир Путин сидит в Кремле и грызет ногти, так сказать, в нервном состоянии. Но если говорить серьезно, то понятно, что, во-первых, договариваться Порошенко и вообще украинской власти новой с людьми, которые воюют в Донбассе, не о чем. Просто не о чем. Может идти речь о...
Ну, о мире, о том, чтобы стрельба прекратилась, чтобы гибель людей.
Ну, я понимаю, но это же, вы понимаете, это же, ну, как бы не детский сад. Можно договориться о перемирии с гуманитарными целями, да? Вывести мирных жителей, там, не знаю, обменяться пленными, ранеными и прочее, прочее, прочее. Политически поле для разговора между вот этими двумя сторонами нет, потому что со стороны сепаратистов нет как бы политического месседжа как такового. Они же не настоящие сепаратисты, да, они, что бы там они ни говорили о независимости, там, Донецкой республики, Луганской и так далее. Совершенно очевидно, что речь идет о том, что просто вот мы хотим, а вот дальше возникает вопрос, куда? Мы хотим в Россию.
В Советский Союз.
Хотим в Советский Союз. Но проблема заключается в том, что даже учитывая большие возможности Петра Порошенко и финансовые и так далее, создать за пару недель Советский Союз, чтобы отправить туда Стрелкова, невозможно. Вот. Поэтому с политической точки зрения разговор между этими двумя сторонами невозможен. У них нет просто на самом деле никакого поля для этого разговора и нет языка для этого разговора. Однако мирное предложение, или там, скажем, предложение о перемирии, которое выдвинул Порошенко, они в каком-то смысле, как мне кажется, являются очень важным и точным жестом. Но этот жест не направлен в сторону сепаратистов. Этот жест направлен, так сказать, для внешнего употребления. Да? То есть, конечно же,
смотрите, люди добрые, я ведь хочу мира, я им предлагаю, они не хотят.
Так совершенно что-то? Верно. Совершенно верно. То есть, по сути дела, этим предложением Порошенко, ну или, скажем, украинская власть, да, они все дальше и дальше загоняют сепаратистов в тупик. Более того, это предложение ставит, с одной стороны, российское руководство в крайне, ну, в общем, неудобное положение, потому что, как вы помните, все эти месяцы российское руководство говорило, что вот украинское руководство не прислушивается к голосу Донбасса, а вот оно прислушалось, вот оно предлагает. С другой стороны, это предложение дает возможность Владимиру Путину, между прочим, как ни странно, начать выбираться из той ситуации, в которую он сам себя загнал. Если бы он поддержал или хотя бы, так сказать, ну, нейтрально, доброжелательно сказал что-то по поводу этих мирных предложений, тогда Россия, ну, в общем, в какой-то степени начала бы дистанцироваться от наиболее одиозной части сепаратистов. И это
ну,
для...
а и так от них, в общем-то, ну, не то чтобы дистанцироваться, но не стремится показать свою тесную с ними связь.
Но никто же не говорит о том, что, скажем, в российском руководстве, о том, что, ну, мы поддерживаем борьбу украинского руководства за территориальную целостность страны.
Ну, не говорит. А как они могут это поддерживать, если, говоря этим интернет-мемом, Крым наш? Да, в одно слово.
Ну, они, понимаете, они же рассматривают эту ситуацию, они пытаются поставить ситуацию о территориальной целостности Украины на ситуацию, на время после захвата Крыма своим. Понимаете, вот сейчас есть Украина, и мы могли бы поддержать ее территориальную целостность в том ее составе, в котором она сейчас существует. Но даже этого месседжа нету. Естественно, что это и есть возможность торга, прежде всего, с Западом, даже не с Украиной, с Западом для Владимира Путина. И Порошенко, вот этим возвращаясь к этому мирному предложению, в общем, на самом деле, возвращает эту возможность каким-то образом российскому руководству. И вот здесь возникает фигура посредника. Вопрос в том, между кем и кем будет посредник.
Ну, между воюющими сторонами вообще. Ну, а как иначе, если речь идет о конфликте?
Понимаете, если воюющие стороны находятся на разных уровнях, скажем так, политического языка, то их невозможно связать между собой.
Ну, я тут немножко возражу, но вспомните 96-й год, когда была Первая Чеченская война, когда в результате Ельцин в спешке так-сяк, там, вынужденно, но тем не менее подписал некий мир с чеченскими сепаратистами. Тоже, в общем, никем не признанными на тот момент, тоже, в общем, разные политические, так сказать, представляли уровни эти две стороны, но тем не менее...
Совершенно верно, но вспомним, за что выступало тогдашнее чеченское, ну, скажем, сепаратистское руководство? За независимую Чечню.
Да.
Можем ли мы то же самое сказать о нынешних донбасских сепаратистах? Нет.
Сложно, да.
Вот видите, то есть здесь непонятно, о чем разговаривать. И таким образом получается, что этот посредник должен быть между, как бы, на самом деле, между Украиной и Россией. А вот... На должность этого посредника сейчас, я думаю, есть кое-какие претенденты и есть кое-какая, так сказать, вокруг этого игра. Я не верю в возможность государственного политического посредничества. Я предполагаю, что возможно гуманитарное посредничество. Я могу себе представить, как какой-нибудь, там, я не знаю, крупный деятель церкви, какой-нибудь, это вообще можно 100 раз обсуждать, да, приезжает и пытается договориться на том уровне, что все мы люди-человеки. Это правда.
Вот патриарх Кирилл мог бы, а он что-то молчит, его вообще особо не видно и не слышно все эти месяцы украинского кризиса. Там на этот счет есть разные версии, но это отдельная тема, но тем не менее.
Ну, патриарх Кирилл, знаете, не может смириться с потерей украинской церкви, вот и все. Вот, он очень расстроен. Но если говорить серьезно, то знаете, на что эта ситуация странным образом похожа? На североирландскую проблему. Ну, об этом тоже не раз говорили, но мне кажется, та аналогия или те аналогии, которые приводили, они не совсем, ну, скажем так, точные. Во-первых, сам характер вот этих как бы действий, ну, если убрать в сторону такие крупные боевые действия, да, на Украине, то мы видим, что ведь никто из этих сепаратистов не, ну, скажем, они не контролируют город Донецк целиком. Да, условно говоря. Мы не можем сказать, что Донецк целиком контролируется сепаратистами.
Это да? Странное сообщение. Вроде бы как бы они там сидят уже не первый месяц, а с другой стороны вдруг идет сообщение, что там захвачено представительство Нацбанка или что-то в этом духе. То здание, сё здание. Да, действительно, это такое специфическое такое контроль.
Вот именно. То есть это как бы такие, ну, мобильные отряды, которые пытаются как бы там, я не знаю, запугивать, контролировать ключевые точки. Ну, таким же образом IRA себя, или ИРА по-русски, да, Ирландская республиканская армия и вела, особенно в тех городах, районах Ольстера, которые они контролировали. Они, конечно, не обладали такой военной силой, чтобы, так сказать, вести, ну, почти регулярную войну против британской армии, и эта война кончилась бы за несколько минут. Но, тем не менее, что-то вот в этом есть похожее. Но больше аналогии, конечно, в том, между тем, кем и кем идет игра, как бы, да. Дело в том, что вот эта североирландская игра, которая, значит, велась на протяжении там очень долгого времени, она же была, по сути дела, игрой между... С одной стороны, вроде бы между ИРА и местными протестантами, да, а с другой стороны, Британия и интересы как бы Великобритании и интересы там, протестантов, они, хотя и, естественно, были сторонниками и неонистами, все-таки не всегда совпадали. И Ирландия. Потому что все-таки партия Шинфейн, военным крылом которого была Ирландская республиканская армия, это была ирландская партия. И она была даже представлена, ну, скромно.
Она в обоих парламентах, что самое удивительное.
Да. Вот. То есть, понимаете, здесь очень интересное, как бы, ну, такое сходство. Конечно, я далек от того, чтобы сравнивать Россию, там, я не знаю, с Британией или наоборот, да, или там Украину с Ирландией и прочее, но вот эта странная мерцающая вовлеченность различных сторон на разных уровнях делает этот конфликт вот столь же неявным и непонятным, как и североирландский. Мы, конечно, надо надеяться на то, чтобы, ну, как бы он не продлился, украинский конфликт, столько, сколько длился североирландский. Но североирландский конфликт – это один из тех конфликтов, который на самом деле закончился счастливо.
Ну да, было соглашение, так называемое, да? Страстной пятницы.
Да, и это был результат очень удачного посредничества Соединенных Штатов Америки. Но это посредничество было мощным и авторитетным не только потому, что США самая сильная держава в мире и прочее, 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 но и потому, что Соединенным Штатам доверяли и, ну, как бы ирландцы, те, которые сражались против ирландских протестантов, и Британии, учитывая мощную ирландскую диаспору в Америке. Вот, конечно бы, если бы такой посредник, предположим, нашелся бы в украинском конфликте, то, наверное, дело пошло бы хорошо. Но такого посредника на свете не существует.
Саша, вы согласны?
Я немножко не соглашусь с Кириллом в том, что никаких контактов между Россией и Украиной сейчас нет, поскольку вот буквально на днях была информация о разговоре телефонном между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Это значит, что все-таки они как-то пытаются, по крайней мере, обсуждать текущие какие-то дела, и в частности обсуждался и этот план мирного урегулирования, хотя, конечно, после этого разговора не было никаких, скажем так, заявлений о том, что действительно Россия там поддерживает этот план и так далее, но, по крайней мере, какой-то контакт уже установлен. А если такие разговоры телефонные даже имеют место, то это значит, что все-таки не нужен и этот миротворец, да, который как бы усадит стороны за, скажем,
как сказать, стол. Можно обменяться и совершенно, так сказать, противоположными мнениями, знаете, даже когда был первый контакт между Путиным и Порошенко во время торжеств по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии, они были в присутствии, как мы помним, Ангелы Меркель, немецкого канцлера, тут же пошла гулять шутка, что Порошенко говорит Путину, ну, дурак там, другое более резкое слово употреблялось. Тот ему отвечает, сам дурак, а Ангела Меркель довольно думает, диалог-то налаживается.
То есть вы думаете, что все-таки... Я как Ангела Меркель. Диалог-то налаживается.
Я бы хотел вмешаться, потому что я не говорил, что контактов между Россией и Украиной нет. Я говорил о том, что сепаратистам и украинскому руководству не о чем говорить на политической сфере. Это разные вещи. Конечно, что их, безусловно, есть контакты между Россией и Украиной, есть и телефонные звонки, они ведут и газовые переговоры, и я думаю, что есть и масса других этих контактов. Но здесь же вот еще что важно. Здесь как бы почему важна фигура посредника? Фигура посредника нужна тогда, когда стороны, ну знаете, тотально не доверяют друг другу. А нынешняя Россия, нынешняя Украина тотально друг другу не доверяют. И поэтому они могут разговаривать по телефону сколько угодно, но из этого, как мы видим, ничего не получается.
Пока да, пока да. Саша, вы тоже не видите, так сказать, возможного посредника в этом конфликте? Или, на ваш взгляд, возможно, какие-то варианты в этом отношении?
Посредников нашлось бы много, та же Ангела Меркель, собственно, чем не посредник, да, если бы были возможны действительно переговоры между Украиной и Россией об урегулировании этого конфликта. Дело в том, что на данный момент просто эти переговоры невозможны, потому что Россия не считает себя стороной конфликта. Она как бы во всех своих официальных заявлениях говорит о том, что Украине нужно прислушаться к голосу Донбасса, как тут уже говорили, соответственно, как бы говорить со своими гражданами там на юго-востоке, что это конфликт внутренний, дело Украины, с самим украинцам его решать и так далее, а мы тут ни при чем. Мы только единственно как бы призываем немедленно остановить там силовую операцию. И вот как бы эта пластинка, она повторяется фактически едва ли не в ежедневном режиме от российского МИДа, от других ведомств. То есть как бы если бы Россия действительно признала, да, мы, собственно говоря, каким-то образом участвуем в этом конфликте и готовы вести переговоры о его урегулировании, мы имеем влияние на этих сепаратистов, они сделают то, что, соответственно, мы им скажем.
Кстати, это Путин частично признал. Вот опять же на тех же переговорах во Франции он сказал, что некое ограниченное влияние на них у нас, конечно, есть. Но дальше этого не пошел, да.
Вот поэтому, соответственно, как бы проблема тут не только в том, кто может быть посредником, но и в том, чтобы, собственно говоря, убедить Россию признать, что она все-таки имеет отношение к этому конфликту и, соответственно, сесть за стол переговоров. А дальше уже за этим столом вполне возможно, что России удалось бы добиться даже чего-то большего, чем просто коридор для выхода там, боевиков с территории Украины. А еще и не факт, что как бы на Украине все будут рады тому, чтобы это произошло, потому что как бы в глазах большой части украинского общества и политиков Россия просто является агрессором, с которым говорить стоит только о том, чтобы она вывела там войска из Крыма и так далее, да, тут как бы тоже нельзя говорить о том, что на Украине все прям ждут того, чтобы вот поговорить с Россией и достичь с ней какого-то компромисса. То есть вопрос тут, действительно, мы начали вот с решения вопроса о том, может ли быть посредник между Украиной и сепаратистами донецкими, а пришли уже к тому, что к какому-то второму, третьему уровню посредничества, и до сих пор как бы не можем же прийти к тому, где же на самом деле этот посредник нужен. Поэтому, может быть, на самом деле имеет смысл вернуться как бы в исходную точку и подумать о том, возможен ли все-таки какой-то формат посредничества между Украиной и сепаратистами. Разумеется, там не о каких-то политических переговорах, а о там, каком-то статусе или признании там, этих республик или чего-то такого, да, но хотя бы начиная вот с этих вот самых гуманитарных вопросов, потому что пока что, к сожалению, обе стороны находятся в состоянии такой как бы тотальной войны, да, то есть фактически не признают за собой право на существование. Мне кажется, что прежде чем решать какие-то политические вопросы, которые все равно возможно решить или полным военным разгромом, как бы, да, ну, тоже не исключаю такого варианта, как произошло в Хорватии, например, сербской краиной, да, или, соответственно, все равно переговорами с Россией, но нету другого варианта, то есть как бы вот только два таких варианта есть решения этого вопроса. Поэтому пока оба этих варианта, они, скажем так, на непосредственной повестке дня не стоят, все равно, мне кажется, нужно искать какую-то возможность, ну, не знаю, хотя бы облегчить страдания мирного населения.
Ну, это безусловно, поскольку каждый день приходят все новые и новые сообщения о том, что жизнь там стала уже совершенно в этих двух регионах совершенно невозможной и никак не соответствующей элементарным представлениям о цивилизованной на самом деле жизни. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Сегодня мы говорим о посредничестве, о миротворчестве, о способах урегулирования конфликтов. Начали мы, естественно, всю первую часть нашей беседы мы посвятили Восточной Украине, тому, что происходит там сейчас. И на самом деле из этой нашей беседы у меня сложилось такое впечатление, или пришел я к такому выводу, что вопрос о переговорах и посредничестве – это в первую очередь вопрос об авторитете. То есть о том, к кому готовы прислушиваться стороны конфликта, кто в их глазах может быть настолько авторитетной фигурой или институтом, что его воля или его предложения имели бы большое значение и большой вес для обеих конфликтующих сторон. Кирилл, ну давайте попробуем вспомнить, как вообще сам институт посредничества и институт миротворчества развивался в Европе. Вот кто играл на разных этапах исторических такую вот роль, такого универсального авторитета, и почему сейчас, вот когда мы говорим о том, что, ну вот, не складывается никакое урегулирование пока что восточно-украинского конфликта, является ли это следствием того, что сейчас просто не осталось, по крайней мере, вот в постсоветской части Европы таких универсальных авторитетов, и что просто конфликты есть, а стороны этих конфликтов никому, так сказать, не доверяют?
Ну, знаете, если попытаться структурировать как-то и формализовать ответ на этот вопрос, то получается, что посредник, он должен быть либо находиться на том же уровне, что и конфликтующие стороны, да, он должен быть one of us, один из нас, как бы, да.
Вот. Ну, вот это честный маклер, это формула Бисмарка, который так урегулировал последствия русско-турецкой войны когда-то.
Ну, и да, я бы скорее все-таки отнес это к более далеко, более древним временам, да, и вспомнил бы, ну, я не знаю, там, древнегреческие города-государства, где довольно, ну, не то что часто, но иногда посредниками между другими городами-государствами выступали третьи какие-то, вот точно такие же, да, полисы, скажем. Либо посредник должен быть значительно выше. Это не важно, что он, это может быть политически выше, в военном смысле выше, в религиозном, даже не в религиозном, скорее в духовном каком-то. Но он должен быть выше и, ну, как бы принудить каким-то образом к миру, да, уговорить, пользуясь своим авторитетом. И это две совершенно разные ситуации. Первая ситуация, она была довольно редко, и вы точно совершенно указали редкость ее, потому что таким обычно посредникам не очень доверяют. Такие посредники имеют свои собственные интересы. И если как бы привлекать в качестве посредника какую-то сверхдержаву, да, или там, я не знаю, большое государство мощное, которое тоже имеет свои интересы, но в любом случае на их интересы приходится закрывать глаза, потому что это посредничество эффективное. А посредничество того, кто находится с тобой на одном уровне, да еще при том, чтобы у него были свои собственные политические интересы, которые он явно пытается реализовать, это уже вопрос такой, знаете ли, гадательный. Поэтому, хотя, конечно, посредничество первого уровня, конечно, встречалось, и даже иногда, наверное, и встречается сейчас, но, конечно, главным является, ну, что называется, посредничество сверху вниз. И вот здесь важно понять источник этого авторитета. Источник этого авторитета, вот как мы сейчас говорили, это может быть политический, военный или, ну, как бы находящийся в, условно говоря, духовной сфере. И понятно, что в средние века таковой силой, естественно, было папство. И папа, как известно, довольно часто вмешивался в разнообразие.
У него тоже были свои интересы.
Именно. И вот это подрывало его как раз способность к посредничеству. Потому что вот эта двойная роль папства, как духовного лидера, да, и руководителя, и наставника всех католиков, но с другой стороны, и как вполне себе просто государство, она как раз и подрывала... Ну, как бы в каком-то смысле и эффективность, и даже веру в незаинтересованное посредничество. Когда происходит секуляризация европейской жизни, хотя, как мы видим, она не совсем завершилась, и все эти разговоры о том, что посредником может быть, там, не знаю, патриарх Кирилл или еще кто угодно, говорит о том, что секуляризация еще как бы не закончилась, но и при этом все-таки я бы поставил под вопрос, ну, как бы основа нынешнего духовного авторитета церкви.
Ну, кстати, было нечто подобное, насколько я помню, в Москве в октябре 93-го года. Попытки именно тогдашнего патриарха Алексия урегулировать конфликт между президентом Ельциным и Верховным Советом. Они тоже в итоге не привели к успеху.
Вот в том-то и дело, что в каком-то смысле для враждующих сторон, ну, я так немножко заострю, но что патриарх Алексий, что Кирсан Илюмжинов, который там разъезжал, как известно, между двумя сторонами, пытаясь с ними договориться, были примерно на одной доске.
Это... Вы оскорбляете чувства верующих.
Я не оскорбляю чувства верующих, я говорю о конкретной политической ситуации с конкретным абсолютно политическим результатом. Это не принесло ровным счетом никакого результата. Это не принесло никакого результата, потому что авторитет церкви тогда был таков, что вот так получилось. Я не уверен совершенно в том, что нынешний авторитет церкви таков, что он может помочь кого-то где-то уговорить перестать убивать себе подобных. По крайней мере, вот когда мы говорим о ситуации в Донбассе. О других не буду говорить. Вот. Но тут вот что интересно. Когда произошла вот эта на Западе, ну, в Западной Европе секуляризация, встал вопрос о том, а на какой идеологической основе может быть этот авторитет основан? И исходя из каких ценностей это посредничество может осуществляться? Потому что любое посредничество апеллирует к неким общим ценностям для двух враждующих сторон. И эти враждующие стороны должны признать, что те ценности, которые для них общие, выше, чем те ценности, которые их разделяют. Так ведь? Так вот, где эти ценности? А это ценности, естественно, ну, скажем так, гуманистического свойства. Гуманитарного и гуманистического свойства. Заключаются они в том, что убивать людей нехорошо. И второе, это то, что надо дать людям высказать свое мнение и самим политически определить свою судьбу. Вот то, что мы видим сейчас на Украине, в первом, так сказать, части этого вопроса, безусловно, убивать друг друга нехорошо. А вот что касается выражения мнения людей, по-моему, никто из участвующих в конфликте сторон совершенно этого не хочет. Поэтому я с трудом себе представляю, ну вот именно, извините за повтор, но вот тот политический язык, на котором вот эти переговоры могут вестись.
Ну да, ну тут, что называется, еще и, так сказать, важен способ, которым посредник может, ну как вы уже употребили это выражение, оно неоднозначное, принудить к миру. Поскольку, вот если брать практику, опять же, историческую, то после того, как роль церкви уже стала несколько менее существенной, пыталась одно время императорская власть, как высшая власть в центральной Европе, урегулировать конфликты между разного рода городами, князьями и так далее. И там были довольно жесткие, так сказать, постановления. Был введен институт так называемого земского мира, ландфрида, который должны были соблюдать, когда его объявлял император, должны были соблюдать все субъекты этой империи. Но, опять же, он, конечно, мог руководствоваться благими побуждениями, этот высший, так сказать, начальник, высший государь. Но, во-первых, у него были, опять-таки, собственные интересы, а, во-вторых, у него часто не было сил для того, чтобы осуществить, так сказать, реализовать вот это свое благое намерение. Поэтому там были разного рода указы с разного рода карами для нарушителей, но де-факто эти ландфриды, эти земские перемирия, они обычно долгими не были и очень быстро нарушались. Так вот, вопрос в том, что и сейчас формально в системе международных отношений есть некие высшие формальные авторитеты, та же ООН, но вопрос в том, что она, вот у нее не получается, нет ни одного за последние годы случая, когда именно эта организация успешно разрешила крупный международный конфликт. И вот я хотел бы задаться вопросом, а почему, собственно, так происходит? Ведь вся послевоенная система международных отношений, когда была сразу после Второй мировой войны образована Организация Объединенных Наций, она основана на очень таком благом пожелании, что народы мира, страны мира договорятся между собой, что, в общем-то, всеобщий мир, он в интересах всех, и, значит, вот в рамках этого всемирного форума, каким является ООН, они будут, принуждать к миру, если это нужно. Для этого Совет Безопасности был образован. В общем, вся эта нынешняя международная конструкция. И вот она не работает. По вашему мнению, почему? То есть, чего не хватает? Силы, авторитета того или другого, или изначально какой-то дефект конструкции?
Ну, ООН, она создавалась как, скажем так, организация, объединяющая союзников в борьбе против Гитлера, да, против нацизма, соответственно, как бы на первых порах там ограниченное число наций присутствовало, но уже, собственно, в первые годы после того, как ООН возникла, стало понятно, что она работать не будет, потому что просто началась холодная война, пошло разделение на два лагеря, и, ну, возможно, каким-то образом. Само существование ООН, оно как бы смягчало несколько все равно эти, ну, скажем так, эту вражду, потому что существовал некий форум, где одновременно представители обоих лагерей как бы могли высказаться. Но тем не менее, как бы уже если посмотреть, например, ну, на любую миротворческую деятельность ООН, да, там, миротворческие силы ООН в Корее, все равно это были, по сути, американские войска, да.
Это была одна из сторон конфликта.
Совершенно верно. А китайцы, соответственно, и там советские специалисты, они были по другую сторону этих баррикад. Хотя все как бы страны-члены ООН. И как бы так оно продолжалось потом. Понятное дело, что как бы потом холодная война завершилась, там можно было говорить, соответственно. Но вот в тот момент и нужно было, очевидно, проводить какую-то реформу этой самой ООН и как-то адаптировать ее к новым реалиям, когда на какое-то время вот это вот противостояние, оно исчезло. Но теперь мы видим, что это противостояние в измененной форме как бы возвращается вновь, и, собственно говоря, ну, всегда существовали там какие-то государства, которые называли странами-изгоями, да, которые, тем не менее, все равно благополучно заседали в ООН, и все равно каким-то образом, ну, нельзя было говорить о том, что вот все государства, представленные в ООН, как изначально было, скажем так, задумано, являются какими-то союзниками, и у них и общие цели по поддержанию мира на Земле. Поэтому, когда, собственно говоря, есть шанс достичь какого-то политического соглашения, но, опять-таки, не на уровне ООН, а на уровне, ну, просто контактов между этими странами, да, которые принимают решения. Например, в случае Ливии, да, Россия воздержалась там при голосовании по резолюции, вот была возможность, соответственно, вмешаться там в ситуацию в Ливии, там вопрос, там, правильно-неправильно сделан, но, тем не менее, как бы это все равно санкционировал ООН.
А когда уже... страны, когда была вторая война в Ираке в 2003 году, там
или санкции в Югославии, соответственно, или война в Ираке, да. Или той же самой Сирии, если бы там гипотетически дошло каким-то военным ударом, ясное дело, что тоже бы это было без санкций ООН. Вот как бы де-факто о чем тут можно говорить? Нарушение ли это международного права? Не нарушение, но тем не менее как бы ООН здесь совершенно не срабатывало, не могло сработать. Поэтому как некий форум, где можно обменяться мнениями для решения, возможно, каких-то там вопросов, не знаю, гуманитарных, там на уровне ЮНЕСКО и так далее, пожалуйста, ради бога, это все может функционировать. функционировать. Но как политический, как бы орган предотвращения конфликта в мире, уже совершенно понятно, что сама ООН и Совет Безопасности не работают. Этот дефект заложен как бы просто в саму структуру этой организации.
Ну вот Кирилл упоминал о североирландском прецеденте и о примере, наоборот, удачного посредничества, которое не было завязано на ООН, на структуры, вот такие громоздкие международные институции. Но этот пример важен тем, что там действительно обе стороны этому посреднику, это были Соединенные Штаты и непосредственно сенатор Митчелл, который возглавлял посредническую миссию, они ему доверяли. Может ли быть посредник нейтральным или просто представлять действительно собой сторону, которой обе стороны конфликта доверяют? Вот если взять, опять вернуться к Восточной Украине, к тому, что происходит там. Если представить себе гипотетического посредника там между Украиной и, ну, тут действительно сложный вопрос, и кем? Допустим, и Россия, если Россия каким-либо образом признает, что она, ну да, является, хоть и косвенно, но стороной конфликта, то любой западный посредник, он будет априори, как бы к нему будет недоверие со стороны Москвы. Любой посредник, я не знаю, с постсоветского пространства, из каких-то, или из каких-то, их, правда, мало уже очень осталось, благожелательно настроенных к России стран, я не знаю, теоретически абсолютно говоря, Китай, там, я не знаю, что-то в этом духе, он вызовет недоверие украинской стороны. Вот может ли вы, в принципе, в этой ситуации посредник оставаться нейтральным?
Ну, я думаю, что если такая цель у этого посредника оставаться нейтральным есть, то он, естественно, будет оставаться нейтральным и просто попытается разобраться в ситуации, может быть, глубже, получив больше информации.
То есть это должен быть посредник, у которого не будет собственной заинтересованности, что ли, вспоминая опыт там?
Да, естественно, это должен быть человек абсолютно извне. Кстати, еще в начале самого кризиса, когда здесь в Чехии проходил саммит заседания стран Восточного партнерства, то Чехия предложила свои посреднические услуги вот уже тогда. И, ну, просто это, наверное, не было услышано, и, может быть, тогда
Чехия
это
член ЕС и НАТО.
Да, Чехия член ЕС и НАТО, но, с другой стороны, это страна бывшего соцлагеря, это первое, а второе, нельзя говорить о каком-то очевидном, по крайней мере, в нынешнем правительстве или, например, о каком-то очевидном преобладании той или иной точки зрения у чешских политиков. Я, конечно, могу ошибаться в этих оценках, но мне кажется, что, может быть, вот даже если и не Чехия, то, может быть, кто-то, какая-то из стран Центральной Европы могла бы таким посредником выступить. Я в данном случае, вот Саша Бобраков говорил о Ангеле Меркель, я в данном случае не могу согласиться с этим посредником, поскольку Ангела Меркель, у нее довольно дружественные отношения с Путиным, с Владимиром Путиным.
Но сейчас уже не настолько. Но, в принципе, настолько, у Германии, да, большие интересы в России.
Я думаю, что там большие интересы в России, экономические и так далее. Конечно, этого посредника рассматривать как миротворца, мне кажется, нельзя.
То, о чем мы сейчас говорили, это все как бы примеры мирного посредничества, но оно бывает и несколько иным. Допустим, отлично мы помним все опыт операции против Югославии, опыт косовского конфликта. Очень противоречивые оценки до сих пор этому конфликту выдаются самые разные, но это так называемое принуждение к миру силой. Был конфликт, были этнические чистки, жесткий конфликт между тогдашней югославской властью и ее силовыми структурами, с одной стороны, и албанским, косовско-албанским партизанским движением с другой, была проведена военная операция, и, так сказать, стороны, что называется, разведены. Конфликт этот был прекращен, конечно, может быть, не самым приятным, не самым лучшим способом, поскольку погибло множество и мирных жителей в результате этой воздушной операции, но и такие способы урегулирования конфликтов бывают. Так сказать, я, конечно, не хочу экстраполировать вот такого рода опыт на нынешнюю Восточную Украину. Трудно себе представить, кто бы чем-то мог в этой ситуации чем-то подобным, так сказать, заниматься там, да и неохота это себе представлять. Но в принципе, сам, так сказать, сам принцип так называемого мирового жандарма или регионального, насколько он, по вашему мнению, может быть эффективен, насколько он способствует урегулированию каких-то региональных или локальных конфликтов,
Мы сейчас присутствуем на самом деле при разворачивании нового этапа, когда сама идея вот такой жандармерии вооруженной, пусть даже и в лучших самых, так сказать, намерениях, она становится, мягко говоря, все менее и менее популярна. На самом деле она абсолютно дискредитирована. Посмотрите, что происходит в Ираке и что сейчас говорят по этому поводу. Да? Я с трудом себе представляю, кто мог бы выполнять такую функцию, скажем так, международного жандарма в нынешнем конфликте на Украине, особенно учитывая, что кого с кем разводить, вот это же тоже как бы непонятно, да? Одно дело этническое албанское население Косово и этническое сербское население Косово, ну еще и как-то можно развести. Но каким образом можно развести людей, которые живут в одном и том же городе, которые, в общем, не особенно сильно отличаются друг от друга, понимаете? И которые не в состоянии, на самом деле, большая часть населения и не хочет, может быть, и справедливо, оформлять каким-то, ну, как бы, политическим языком свои требования. А может быть, этих требований у большинства населения Донбасса вообще нет. Получается так, что если международное посредничество встает на какую-то сторону или даже пытается, как бы, исходя из новой ситуации, основать некую новую временную политическую структуру, она все равно, эта структура, не будет базироваться на, ну, поддержке большинства граждан, которые вообще никак не высказались. Это первое. Второе, да, мы сейчас перебрали многих этих самых посредников, и этот плох, и это плохо, и так далее. Получается, что единственный посредник, если не считать, а мне нравится эта идея, Александра Лукашенко, может быть только Далай-Лама. Вот. У Далай-Ламы нет никаких интересов в отношении народов Украины.
Ну, кстати, это не такое уж, что называется, безумная, не такая уж безумная идея. Если мы вспомним тот же самый косовский конфликт, то там одно время в роли посредника выступал бывший президент Финляндии Ахтисаари. Ну, казалось бы, где Финляндия и где Балканы?
Ну, я думаю, что обезоруживающая улыбка Далай-Ламы могла бы сыграть, конечно, свою позитивную роль, безусловно. По крайней мере, заставила бы задуматься некоторых людей о том, что они делают. Вообще, можно, знаете, конечно, ситуация драматическая и даже трагическая, но никто никогда никому не запрещал, так сказать, иронизировать. А можно составить даже идеальную команду таких посредников, да, которая бы состояла из Далай-Ламы, Ангела Меркель и Александра Лукашенко.
Можно еще прежде всего, потом пришлось бы организовывать посредничество между ними, потому что они между собой бы не могли договориться.
Всех померят, абсолютно померят, это точно. Но еще какого-нибудь известного поп-артиста или киноартиста надо туда поедить. Вот Боно, например, тоже мог бы там участвовать. Вот, а он знает все про Ирландию. Так что вот как раз отличный такой квартет появляется.
Если для этого говорить, должно быть очень смелое политическое мышление, так сказать.
Чтобы... Ну, а что делать? Есть ситуация, да, как мы обсуждаем с вами, заметьте, да, это же не мы не насмехаемся, мы просто разводим руками, потому что ситуация близка к безвыходной.
К сожалению, да.
Вот. Она даже не то, что безвыходная, какой-то выход будет, но она патовая. И в этой ситуации может быть действительно каким-то странным образом нестандартное решение, ну, не такое, как мы сейчас говорим, но бог его знает, может быть, действительно оно окажется более эффективным. Но факт все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, заключается в том, что, конечно, мирные предложения Порошенко это важное, как бы, это важный жест в этой игре. И он позитивный не только в отношении руководства Украины, он вообще позитивный, потому что он хотя бы, ну, хоть что-то предлагает. Ведь никто больше ничего не предлагает. А в этой ситуации, может быть, ну, как бы хотя бы что-то можно было обсуждать. В данном случае это предложение Порошенко, это то, что можно обсуждать, или, по крайней мере, думать об этом. Результат этого, ну, видимо, будет какой-то, увидим через неделю-другую.
Саша, а вы как считаете, какой может быть результат? Или, может быть, у вас тоже есть какое-то смелое предложение, которое мы граду и миру скажем, и, может быть, оно будет каким-то образом услышано? Ну, ситуация действительно...
Я соглашусь, да, с патовостью ситуации, потому что действительно это не религиозный, не этнический конфликт. И самое интересное, что и часть руководителей этих самопровозглашенных республик являются гражданами другого государства, то есть России. Это даже не, скажем так, вооруженное противостояние людей изнутри, как бы, этих регионов. Еще и нужно учитывать и вот эту особенность, да, этого конфликта. Поэтому, конечно, страшно, конечно, говорить о том, что там какие-то утопические... Я не думаю, что даже какой-то вот утопический квартет, который был только что сходу придуман, он способен в этой ситуации помочь. Я все-таки надеюсь в данном случае на то, что, возможно, сейчас, если мы не видим, да, этого выхода, то, может быть, ситуация поменяется, может быть, через пару недель, да, и, может быть, мы этот выход увидим. Я думаю, что пока надо подождать. И мне кажется, что сейчас и сами стороны тоже заняли более выжидательную позицию.
Саша, вопрос к Александру Уракову. Вы тоже считаете, что нужно так подождать немножко по-буддийски, сидя на берегу, пока по реке что-нибудь проплывет? Или есть какой-то более близкий выход?
Но все равно ключ к конфликту, он в Москве лежит. Тут без того, чтобы Россия заняла какую-то позицию, невозможно, мне кажется, будет. Единственный путь, если позиция России останется прежней, такой, наверное, сейчас, единственный путь – это как бы прямой военный разгром, да, о котором я уже говорил. Ну, это путь, конечно, возможный, но мне кажется, что это такой жестокий путь.
Прежде всего, к мирным жителям.
Безусловно, да, там огромная агломерация, города, и если действительно как бы эти сепаратисты будут сопротивляться так, как они сейчас об этом заявляют, мы видим, что, в принципе, они довольно упорно сопротивляются, то это просто будет бойня.
Вот до падения первого города они так упорно сопротивляются. Пока что ни один город очищен. Ну, нет, Мариуполь я в данном случае не беру, там действительно было мало людей. Я думаю, что если бы, например, пал Славянск, то я думаю, что ситуация бы кардинально поменялась.
Ну, вот, да, мы тут начинаем гадать, может быть, это и так, но хотя бы даже в тех же самых боях за Славянск все равно там в городе остаются десятки тысяч мирных жителей, да. Но то есть, как бы, если идти по этому пути, то тогда нужно действительно, ну, как, собственно, Порошенко сейчас и говорит, но он говорит о коридоре для выхода боевиков с оружием или без оружия, или о каких-то гарантиях для тех, кто это оружие сдаст. Мне кажется, что все-таки правильно было бы к этому плану еще добавить некий коридор для выхода все-таки мирных жителей. То есть, ну, вот, действительно, дается, предположим, неделя. Да, если вы хотите, выезжаете в Россию, если хотите, выезжаете в Украину, соответственно, там разворачиваются какие-то лагеря для временного содержания, и уже потом, как бы, тот, кто остался на этой территории, ну, не то чтобы рассматривается как пособник боевиков, но, скажем так, он сам уже в ответе за свои действия, да, это если говорить, я не то что призываю к этому, да, я говорю о том, что если все-таки говорить вот об этом пути решения этого конфликта, то, ну, нужно дать такую возможность людям, это совершенно очевидно, вот, но все-таки... Мне лично хочется надеяться, что до этого не дойдет, и каким-то образом все-таки удастся Россию таки посадить за этот стол переговоров. Здесь, конечно, и Украине нужно будет пойти на уступки в том смысле, чтобы ей согласиться с тем, что Россия будет иметь там какое-то слово, хотя я прекрасно понимаю, что на Украине Россию воспринимают как агрессора, прежде всего не в связи с Донбассом даже, а в связи с Крымом, но пока что как бы нужно Крым в скобки взять, да, и решать эту проблему. Если достаточные аргументы будут предъявлены для того, чтобы убедить Россию все-таки за этот стол сесть, мне кажется, что этот конфликт решится довольно быстро. Но речь, опять-таки, не идет о каких-то ультиматумах, но всегда можно как бы... Мне кажется, что еще есть возможность просто каким-то образом договориться.
По поводу мирных жителей. На самом деле сообщение транспортное не приостановлено ни в Славянске, ни в Краматорске, где сейчас действительно город, который окружен действительно украинской армией. Поэтому мирные жители, в принципе, свободно могут перемещаться. И особенного коридора, я так понимаю, что для них, скажем так, необходимости в такой нет. И довольно большое количество, вот, например, жителей Славянска, я думаю, что уже это где-то половина населения этого города уже действительно выехала за пределы этого города. И поэтому в данном случае, я думаю, что не имеет смысла говорить о каких-то гуманитарных коридорах для мирных жителей, потому что эти города все-таки не отрезаны полностью. Да? Маршрутки ходят, да. Автобусы ездят.
Но это они сейчас не отрезаны. А если там начнется как бы жесткая зачистка, они будут не то что отрезаны, они просто будут там, скажем так, жесткая борьба. Поэтому здесь, ну, может быть, если действительно коридоры существуют сейчас, или там возможность выехать существует, скажем так, то хорошо, но тогда нужно установить вот этот четкий дедлайн, так называемый, да, вот срок, скажем так, вот этого прекращения огня, как, собственно, он в плане не предусмотрен. Просто там как бы акцент делается на выезде боевиков или там срок для того, чтобы они сложили оружие. Мне кажется, что нужно как бы подчеркнуть непосредственно, что как бы в принципе это касается и мирных жителей тоже. Ну, вот так я это вижу.
Ну что ж, в завершении нашей беседы я бы хотел вспомнить об одном юбилее. 21 июня исполнится 100 лет со дня смерти одной женщины, которая посвятила всю свою жизнь борьбе за мир и за ненасильственное разрешение конфликтов. Ее звали баронесса Берта фон Зутнер. Она была парадоксальным образом дочерью австрийского генерала. Всю жизнь она созывала пацифистские конгрессы, вела разного рода агитацию в пользу мира, в пользу того, чтобы прекратить ту милитаризацию, которая на рубеже 19-20 веков в Европе активно шла и которая, в конце концов, к сожалению, привела к, в 1914 году, ровно 100 лет назад, к Первой мировой войне. Баронессе очень повезло по-своему. Она умерла ровно за неделю до известного Сараевского убийства, которое, собственно, спровоцировало кризис, приведший к Первой мировой. Она была первой женщиной, лауреатом Нобелевской премии мира. Я вот в заключении нашей беседы хотел бы процитировать одну фразу из ее Нобелевской лекции. На самом деле, процитировать довольно с грустью, поскольку, как вы сейчас услышите, звучит она чрезвычайно актуально, и это лишь значит, что за 100 с лишним лет человечество, видимо, не слишком далеко продвинулось вперед в деле мирного разрешения конфликтов. Итак, цитата. «Вопрос о том, что должно преобладать в отношениях между государствами, грубая сила или закон, становится наиболее животрепещущим в наше богатое событиями время. Решение этой проблемы зависит от того, какой мы хотим видеть Европу – в грудах развалин или же, если удастся избежать конфронтации, мирной и цветущей». Конец цитаты. Тогда, как известно, избежать конфронтации и ее ужасных последствий не удалось. Но будем надеяться, что на сей раз все-таки исход будет более благоприятным, и, по крайней мере, тот конфликт, которому мы посвятили большую часть нашей сегодняшней беседы, все-таки в ближайшее время будет урегулирован именно в соответствии с какими-то представлениями о недопустимости грубой силы и необходимости действовать в рамках законов, в рамках международных правил, в рамках того, что, к сожалению, в последние месяцы на Украине и вокруг нее то и дело нарушается. На этом я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю беседу в рамках рубрики «Тема недели» проекта «Европа». В ней участвовали Александр Вагнер, Александр Бобраков, Кирилл Кобрин, вел передачу Ярослав Шимов. Напомню в конце, как обычно, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.орг в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Мы встретимся через неделю. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. Ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Radio თავისუფლება FM 107.4
thing for you. I've got a thing for you.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 100.